поскольку журналы в тот момент создавались не под аудиторию, а в расчете на то, что она появится вместе с этими журналами. И это был уникальный, мне кажется, абсолютно ход, который недолго просуществовал. Если вы помните Wallpaper и Citizen Kane, то в середине 2000-х такая возможность быть вне аудитории, она уже прервалась. А тогда любой журнал, который выходил, во-первых, мог себя перепридумать, как Officiel, или Playboy, которые по модному освещению были вообще не то, что их отцы-основатели себе думали и мечтали, с одной стороны. А с другой, можно было довольно свободно там себя чувствовать. Не было такого плотного брендбука и корпоративщины. Mm-hmm. Поэтому сначала это были вещи, связанные с развлекательным написанием.
Саша Голубев – это человек со школьной кличкой Птюч. Пришел на одну из наших вечеринок и сказал, что нравится ему все. А потом он пришел на другую вечеринку, уже не нашу, но на которой мы были в качестве гостей, у нас было время пообщаться, и он мне сказал, что «А давай ты пойдешь ко мне работать, раз ты журналист, нам нужен пресс-атташе». И я подумала, как раз институт надо бросать, тут есть повод, у меня теперь работа. И я ушла в Птюч. И для Димы я как раз начала снимать те показы, которые мы делали совместно с Птюч-клубом, с Птюч-журналом. Потом снимала те показы, которые ему, как серьезному журналисту, наверное, было удобнее отдать мне, потому что я была как молодая студентка, тусовщица. И знала этих дизайнеров, которые считались у нас андеграундными. То есть не профессиональная мода, а люди, которые никогда не учились, например, там, на модельеров или там, да, на портных, на закройщиков, на кого-то, и пришли вдруг в моду просто, чтобы самовыразиться через творчество, не связанное с их профессиональными художественными образованиями. То есть это были архитекторы, это были художники, это были кто угодно, но не дизайнеры, которые делают все по лекалам, по правилам, по схемам и согласно обучению. Здесь как раз Бартенев на обложке. Несколько журналов всего вышло в таком формате. С такой невероятной версткой, которую невозможно было прочитать. В журнале было модно все. И реклама, и верстка, и персонажи, которые здесь были. Никому ничего не понятно. Это прям был такой переворот. Я не знаю, я считаю, что всегда была конкуренция между Птючом и Омом. Как бы он был все-таки, мне кажется, менее андеграундным, то есть они больше вещей освещали каких-то, ну, если не классических, но более доступных для понимания широкой массе. Птюч, он был совсем, вот как верстка его, так и концепция, она была совсем андеграунд. И то, что, мне кажется, начиналось в Птюче, и то, что шло в массы, это достаточно такая была заслуга людей, которые работали в журнале, что они держали нос по ветру, они понимали, что потом будет.
Дело в том, что его посылали там в разные города, почта работала хорошо, люди брали ксеркс, делали черно-белые копии и продавали его по 5 рублей. И продавали по всей стране. И вот я столько видел, где бы я ни был потом, я столько видел эти черно-белые копии журнала «Птюч». Это был как главный информатор того, что происходило. Представляете, люди живут в каком городе, Камнегорск, которые на карте нет, прочитали этот журнал «Птюч», до дыр передавая друг друга, и они думали, господи, вот где-то есть жизнь, какая-то мода, модельеры, там то, сё, и они просто, это, я думаю, был их свет, спасло очень многих людей от суицида, я думаю.
Вот, а потом дальше люди, которые начинали ОМ, они в течение очень короткого времени, в течение года, полутора, это был как раз тот момент, когда медиа вообще стали расцветать, только самое начало, середина 90-х. Стало возникать много-много новых, ну как опять-таки много по тем меркам, каких-то новых историй. Нельзя сказать, что это было какое-то прям реально много, но те люди, которые чем-то занимались, у них сразу появились какие-то карьерные перспективы. И люди стали предлагать какие-то работы и так далее.
В
Тогда не было профессии стилист, угу. Просто ее не было. Да и дизайнера не было, все говорили модельер, модельер. Я познакомился с Игорем Григорьевым, журналом «Ом». Увидев вот это, он сказал, давай ты сделаешь фэшн-съемку для журнала. И я в тусовке уже как-то там чего-то засверкал, там имя где-то. И в первом журнале «Ом» он написал про меня интервью. Взяли у меня интервью, и они написали про меня статью, что вот я делаю там съемки, модели. Но это же все такое навье было, как черный рынок такой. И потом он мне говорит, давай, а ты можешь для нашего журнала там сделать? И я что-то раз сделал, им понравилось, два, три, потом и понеслось. Я потом уже стал обложки, потом, поскольку все это параллельно, сначала я работал с фотографами, которых журнал нанимал, Королев, там, Локтев, потом еще был Фридкис, да. Они мне все как бы нравились туда-сюда, но, как сказать, мне потом... Мне хотелось быстро все делать. Я быстро все как бы делаю, и все. Я потом, я говорю, Игорь, дай я попробую сам. Ну, вот мне никто не нужен, потому что, я говорю, пока там... Я помню, мы с Фридкисом, по 4 часа он свет выставляет. У него такой свой стиль. И я начал снимать все, журнал это устраивал, я снимал обложки там, вот мы снимали Фадеева с Линдой. Мумитроли я снимал. Очень много, просто тонны всего.
Тогда не было, фэшн не присутствовал в качестве какой-то значимой силы, ни в смысле содержания, ни в смысле журнала. Он не ощущал себя как фэшн-журнал, конечно же. Хотя, ну, естественно, там писал про это, поднял и так далее. Это изменилось, наверное, в конце 90-х, там, году в 98-99-м, как бы, когда стало, во-первых, мы стали гораздо больше. Ну, я думаю, что это был какой-то параллельный процесс. Я имею в виду, что мы все в Москве, как бы, да, и журнал «Он», в частности, стал... Ну, как-то стали гораздо больше обращать внимание на картинку, скажем так. Как ее делать, сказать, как она должна быть и так далее. Там уже появился какой-то стилист свой, который там снимал уже в каком-то таком понятном постоянном режиме. Как-то мы вот прям какой-то стиль уже пытались сделать. И одновременно с этим стало понятно, что мода... Это просто было какое-то ощущение... Дело в том, что, опять-таки, у меня, как у читателя, может быть, это связано с моим каким-то там развитием. Может, тогда это действительно так было. У меня вообще такое ощущение, что в первом половине 90-х, в принципе, мода мало что значила. Посмотреть там на тот же самый The Face или на тот же самый Dazed совсем раннего периода, там практически нет моды. То есть она там есть, но она не является такой вот, как потом это стало, такой визитной карточкой. Что в этом номере? Съемка моды стояла там на 8-9 месте по степени значимости ответов. Как бы. Это касалось не только Ома и там Фьюча, это и так же там было. Да просто, ну, типа, есть такая еще штука, вот посмотрите. В второй половине 90-х и уже к концу 90-х мода вообще очень сильно прозвучала. Это был первый момент, когда стало понятно, что мода, ну, вообще как сфера очень стала значима.
В общем, год я проработал в FCL. Потом, следующего, 1 сентября, я начал работать в журнале «Ом». И проработал там, наверное, месяцев 7-8. Там я был редактор моды. То есть после стилиста я стал редактором моды в журнале, где я непосредственно отвечал за весь этот контент. Я делал по 3-4 съемки в журнал, и это было убийственное время абсолютно, потому что, ну, просто не было никаких других ресурсов, кроме вот ты сам. И ты все делаешь сам. И меня это так серьезно истощило, но при этом это, ну, дико какой-то полезный опыт. Когда ты сам делаешь все в жесткие сроки, и на тебя сверху еще что-то наваливают, каких-то обязанностей, а ты, ну, как бы надо сделать, и все, и надо. И тогда я познакомился с компанией, которая называется до сих пор Fashion Consulting Group. Тогда там был Андрей Бурматиков, Анна Лепсак, Ануш Гаспарян. Тогда они были втроем. Вот именно Андрей тогда был инициатором того, чтобы продать, посоветовать меня вот в эту самую компанию Anton. Я так понимаю, они консультировали их, и Anton хотел выйти на неделю моды с коллекцией для того, чтобы, ну, как-то о себе заявить, из скучного бренда классической одежды стать, ну, каким-то таким более или менее модным брендом.
У меня был один критерий. Если вот эта вещь, которую я снимаю, потому что это не просто вот красивое платье. Любой западный журнал, да, куда я могу пойти и где и за сколько его купить. Если я могу в байлайне написать магазин такой-то, цена такая-то, то я снимаю. У меня вот это главный критерий. А у нас огромное количество дизайнеров, которые вот сделал коллекцию, вот она коллекция. А где продается? Ну, нет, где не продается. Можете ко мне прийти там. Mm-hmm. И это с точки зрения, почему я должна тратить такое количество денег, ресурсов на то, чтобы снять вещь, которую дальше никуда. Потому что если я снимаю платье Шанель, то я пишу цену, и вот адрес. Mm-hmm. И вот вы идете туда, его и покупаете. Смысл, собственно, всех модных журналов, это же не просто показать. Просто у нас очень долго была вот эта советская... Mm-hmm. Мы, так сказать, долго перестраивались между вот советским отношением, что просто это выставка достижений народного хозяйства. А вот так вот красиво, mm-hmm. и если вы вот что-нибудь себе такое сошьете, то будет и хорошо, да, как в модных журналах было раньше. То для меня западный журнал, самое главное было, что я когда поняла, что это все, вот цена стоит mm-hmm. на все. Какая красота, как невероятно. Ты думаешь, боже, какая красота. А тут раз, цена и адрес. И... Для этого, собственно, вся эта индустрия и журнал, он работает как передаточное звено между дизайнером и покупателем. Он просто тебе раскрывает небо в алмазах, чтобы... Но его главная интенция – пойди купи. Я знаю, что Эль тоже очень сильно курировали французы и тоже им все обучали, как что. А мы нет, мы просто все как котята в воду и давайте сами как-то это все выясняли. Но я так чувствую, что на самом деле это дало как бы более такой сложный опыт, богатый. Потому что когда тебе сказали, вот это так, это так, это так. И ты такой, ну вот ты идешь по этой дорожке, по сторонам не смотришь. Мы как бы все изучали, изучали, как эти, как где, как это устроено. И вот эти 2 года, они, это была большая разница. Потому что когда Вук пришел, конечно, уже... Все уже журналы были здесь, Космо, Эль, Базар, Домашнячак, все, что там, все, что было, ну вот из западных, да. Mm-hmm. И Вог, они же вышли, я помню, у них было в России наконец. Mm-hmm. То есть вот они уже последние, то есть они уже пришли как бы на все готовенькое, когда mm-hmm. тут уже была какая-никакая индустрия, когда уже магазины были, уже журналы, уже понятно, рекламный рынок уже какой-то существовал. И они уже, и они поэтому перенесли просто все, просто уже пришли с правильной структурой. Mm-hmm. Просто люди нашли главного редактора, главный редактор себе собрал команду и поехали.
Там же была еще история, что мы должны были, вот этот запуск, он должен был быть Галужин в Кремле, должен был прилететь Лагерфельд и все дела, но его отменили, и прилетел наш Джонатан Ньюхаус, глава всего и хозяин всего. Я прямо как сейчас помню, прилетел на своем самолете, пришел к нам, вошел в редакцию, подтяжках, без пиджака, и сказал, так, ну ладно, мы все равно запускаемся, но такой ужин, это, конечно, ну, есть некоторая неловкость, вот, это было бы дурным вкусом сейчас его устраивать. А потом, когда было 20-летие русского ВОКа, он прилетал и говорил какую-то речь, и он вспоминал этот 98-й год, и он сказал, что он звонил Либерману, еще был жив Либерман, вот, он уже, конечно, не работал, но он был еще жив. И когда все это случилось, он говорит, я позвонил Либерману и сказал, что делать? Алекс, что делать? Все сворачивать? А Алекс, который не был в стране вообще, я не знаю, никогда, например, вот, он ему сказал, ни в коем случае. Ни в коем случае. Ты просто не понимаешь, что это за страна. Да. Ни в коем случае. Все делайте, как задумали. А потом, на самом деле, странным образом, этот кризис, он как-то быстро... миновал. И понеслось, прямо такое стали открываться магазины один за одним, и как-то повалили эти западные дизайнеры все сюда. Естественно, стали давать рекламу. Mm-hmm. И все.
То есть такой переломный момент.
Да.
Я чувствовала, да, поддержку. Это прям было очень круто, потому что это очень вдохновляло. Я до сих пор помню, когда Леся Михайловская, как с Вогом у меня сложилось. Я... Кстати, у меня сложилось вок. А, они пришли посмотреть мою коллекцию, значит, кашемира. Это Алена Долецкая. Но я дружила с девочками. С Таней Долматовской, которые дружу до сих пор. Тогда я еще не дружила, а просто... Они приходили ко мне шить в ателье. У меня было ателье на Брюсовом. Маленькая студия. Как раз я родила дочку. Я занималась тем, что я помимо кашемира отшивала коллекции на заказ. Это прям... Я организовала такую маленькую студию. У меня был конструктор, портная. Mm-hmm. Портные, которые шили дома. А примерки мы проводили у меня в студии, там встречались. И вот у меня из Вога многие ходили ко мне шить. Когда появился Вог, я очень хорошо помню, что они задали такую планку. Они и вели себя по-другому немножко, все такое немножко другого уровня. И вот эта вся, как будто бы вся клубная история mm-hmm. стала такой немножко пыльные. Модно было быть модным. Модно было быть в Vogue, в фэшн-журнале, а не в клубном показе или там показ лучше на неделе моды, чем там. Ну, как-то они задали некие правила игры. Вот пока был базар Эль Космополитен, как-то я не чувствовала такое. То есть они с удовольствием играли в эту арт какую-то историю, и можно было пересекаться, да, везде.
Когда стали запускать Жалюз, там уже был офисель у него, и он хотел какой-то более молодежный проект, видимо. И они искали из того же пакета парламентского, французского, что у них там еще есть. Алла Белякова из Эля перешла туда главным редактором. У них никаких, естественно, не было там шансов нанять какого-то крупного редактора. Они меня вообще предложили, я без опыта. Я сидела в это время, работала на ресепшене Конде Наст и писала диплом. И мне сказали, ну давай ты будешь редактор моды, ты же хорошо одеваешься, моду любишь. Я говорю, ну окей.
Не было никакой установки на то, что российских не снимаем?
Нет, наоборот, у нас была установка на то, что мы их снимаем. В основном. Потому что мы, естественно, не могли себе позволить снять какие-то обширные фэшены, такие уровни серьезного глянца. Поэтому это все было такое веселье с русскими дизайнерами. Постоянно, обязательно в каждом номере у нас был какой-то новый дизайнер, новое имя, и с ним интервью, как минимум, на полосу. По-моему, там была какая-то постоянная рубрика. Рекламодатели сами погубили глянец. То есть глянец хотел этих рекламодателей, он их поработил, и они стали ему не нужны. Так и погиб глянец. Но, с другой стороны, непонятно. Возможно, это изначально была вся эта индустрия, она была шла в никуда, потому что ну, никто не будет, не зарабатывая, вкладывать во что-то деньги. А как по-другому зарабатывать, никто не придумал.